Новости этого часа представила Любовь Баматова. Московское время 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве проходит международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. В Белоруссии вынесены приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты по делу о беспорядках в Минске во время оппозиционной акции 19 декабря в день президентских выборов в Белоруссии. Израиль негативно отреагировал на предложение Барака Обамы вернуться к границам 1967 года для продолжения ближневосточного мирного процесса. Эти очень многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Так, центральная тема этого часа. В Москве проходит международная конференция, посвященная памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого и правозащитника. Завтра исполняется 90 лет со дня его рождения. Российские и зарубежные правозащитники, ученые, политические и общественные деятели обсуждают наследие диссидента и проблемы, которыми озабочены современный мир и нынешняя Россия. На конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Артур Асафьев.
В Москве проходит международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. В ней участвует около 200 человек – российские и зарубежные ученые, общественные деятели, правозащитники, гражданские активисты. Среди докладчиков и выступающих на конференции комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, первый премьер посткоммунистической Польши Тадеуш Мазовецкий, председатель Совета при президенте России по правам человека и развитию институтов гражданского общества Михаил Федотов, российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, основатели правозащитного движения в СССР Сергей Ковалев и Людмила Алексеева. Как подчеркивают организаторы форума, в сахаровском наследии важны в первую очередь не решения, поскольку для каждого исторического периода они свои. Важны нравственные ориентиры, ценностные установки, одинаково актуальные как для советского времени, так и для сегодняшнего дня. Круг интересов и действий Андрея Сахарова был поистине необозрим, и поэтому сегодняшняя конференция обсуждает самые разные проблемы. Актуальность идей Сахарова для нынешней российской политики, положение политических заключенных и общее состояние правосудия в стране, личные права и свободы граждан, роль России в современном мире и на постсоветском пространстве, кризис системы международного права и глобальные проблемы человечества – вот лишь немногие из тем, которые обсуждаются на различных секционных и пленарных заседаниях конференции. Российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин особо выделяет в наследии Андрея Сахарова его идеи о конвергенции и объединении усилий человечества в решении глобальных проблем планеты.
Они, по большому счету, синтетические идеи. Они направлены на сплочение общества, на сплочение человечества. Идеи конвергенции в том виде, в котором они были тогда, вряд ли реализуемыми. История немножко по-другому повернулась. Но сама идея синтезирования различного опыта разных стран для того, чтобы ускорять создание единого, более или менее организованного целого под названием человечество, это очень актуальная и правильная идея. Я вот прочитал цитату из Сахарова о том, что человечество уже физически дозрело для того, чтобы заниматься все-таки как единое целое самопомощью и выживанием самого себя. Но субъективно люди в разных странах, правители разных стран до этого не дозрели. Идеи Сахарова толкают их необходимости как можно быстрее преодолеть свои собственные животные инстинкты. Вот это вот главная проблема.
Говорил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. По общему впечатлению, в сегодняшней России перед демократическими силами стоит едва ли не более обширная повестка действий, чем та, которая стояла 20 лет назад в бывшем Советском Союзе. Перечислять российские проблемы можно долго, но один из основателей правозащитного движения в Советском Союзе Сергей Ковалев так ответил на вопрос, чему уделил бы первостепенное внимание Андрей Сахаров, если бы он сегодня был жив.
Я отвечу очень коротко и решительно, но мне-то кажется, на Конституции, потому что наша власть нелегитимна, у нас нет выборов, а невыбранная, а самоназначенная власть при демократической Конституции нелегитимна. Наша Конституция вообще не стоит бумаги, на которой она написана. Ни в одном важном пункте, ни в одной важной норме она не работает, эта Конституция. Нет разделения властей, нет парламента, свободно избранного в результате политической конкуренции, нет правосудия. Но если нет независимого суда, то нет способа указать власти на пределы ее правомочий. А если нет способа указать власти на пределы ее правомочий, то тогда неизбежно на место правосудия становится властный произвол. В такой стране мы живем. Это чудовищный конституционный грех. Вообще Конституция растоптана.
В одной из секций будет обсуждаться проблема, имеющая общий характер и для России, и для стран, ранее входивших в состав Советского Союза, и для стран Восточной Европы. Речь пойдет о трудностях избавления от тоталитарного прошлого, о проблемах восстановления исторической памяти народов этих стран. Председатель Совета при Президенте России по правам человека и развитию институтов гражданского общества Михаил Федотов считает, что здесь наследие Сахарова особенно актуально.
Мы занимаемся преодолением последствий тоталитарного режима. Речь идет о том, чтобы освободить сознание людей от стереотипов тоталитарного мышления. И вот здесь как раз роль Сахарова могла бы быть огромной, и роль его наследия, роль его идей, его принципов, она, безусловно, огромна. Потому что Андрей Дмитриевич изначально был человеком свободным, и его пример – это пример и нравственного подвига, и пример абсолютной свободы человека в несвободном обществе, в несвободной стране. Потом, когда ситуация изменилась, благодаря политике перестройки и гласности, страна стала более свободной. Но и в этой ситуации Андрей Дмитриевич шел на много шагов впереди всего общества и государства. И для нас сегодня он все равно впереди. Мы его не догнали. Нам еще его догонять и догонять. Поэтому он для нас, да, путеводная звезда.
Конференция завершится в воскресенье 22 мая традиционной сахаровской маевкой, которая должна пройти в одном из московских парков, поблизости от общественного центра и музея имени Сахарова. В рамках маевки будет показан фильм Иосифа Пастернака «Свободный человек Андрей Сахаров» и фильм Инары Калманы «Мой муж Андрей Сахаров». На открытом воздухе пройдет митинг-концерт под названием «Праздник свободы». Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии вынесены приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты по делу о беспорядках в Минске во время оппозиционной акции 19 декабря в день президентских выборов. В Сирии при разгоне силами безопасности очередных акций протеста убиты по меньшей мере четверо демонстрантов, трое погибли в городе Хомс, еще один в Санамине, к югу от столицы Сирии Дамаска. В 49 российских городах началась седьмая общероссийская голодовка в защиту прав детей на качественное бесплатное дошкольное образование. В акции принимают участие 165 человек. Сенат США сегодня рассмотрит проект закона о санкциях в отношении российских чиновников, причастных к гибели в московском СИЗО юристов фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сопредседатели правого дела Леонид Гозман и Георгий Бофт объявили, что выйдут из руководства партии. По их заявлению, они не хотят мешать новому лидеру правого дела, которым, вероятнее всего, станет миллиардер Михаил Прохоров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Этот радиожурнал посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ, и их анализ помогает понять происходящее в своей стране. Итак, «Время и мир», аналитический радиожурнал, впервые в эфире сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Малика Рахманова, которую я приветствую в студии. Малика, итак, сегодня уже очень много отзывов появилось по поводу программной речи президента США Барака Обамы. Речь была посвящена событиям в арабских странах, обстановке на Ближнем Востоке. Что пишет об этом международная пресса?
Здравствуйте, Андрей. Наибольшее внимание средств массовой информации привлекли высказывания американского президента по поводу палестино-израильских отношений. Обама призвал израильтян и палестинцев размежеваться по границам 1967 года. Газета «Гардиан» пишет, что речь Обамы расценена аналитиками как решающая. 2 года назад в Каире Обама пообещал новое начало в отношениях с арабским миром. Тогда он призвал остановить строительство поселения, однако ничего не произошло. Миллионы людей в Египте и Тунисе восстали против диктаторов, и что-то изменилось. Изменения продолжают происходить. В воскресенье тысячи палестинцев покинули лагеря для беженцев в Ливане и направились в сторону израильской границы. Однако, как считает редакция газеты, Обама движется по нечёткой линии. Его призывы заморозить строительство поселений на западной территории реки Иордан ничего не дали. Чего не скажешь о результатах народных восстаний, которые все-таки принесли перемены. Цитата: «Период речей из саммитов миновал. Теперь ситуация в регионе могут изменить только события, происходящие на местах», пишет издание. Обама перенял доктрину Буша. Так и озаглавлена колонка колумниста газеты «Washington Post» Чарльза Крауса. По его мнению, Барак Обама открыто, безоговорочно и без иронии принимает доктрины Джорджа Буша, который считал, что развитие демократии – ключевая цель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Автор сравнивает речи Обамы и Буша, обращая внимание на схожую рациональность в словах обоих. В качестве примера Краутамер вспоминает слова бывшего президента о том, что корни трагедии 11 сентября однозначно нужно искать на Ближнем Востоке и в гневе зажатых под давлением и репрессиями народов региона. И ответом США на это должна быть поддержка развития в регионе демократии. Для сравнения, автор приводит слова Барака Обамы, цитата: «США заинтересованы не только в стабильности в регионе, но также и в самоопределенности личности». Такие вот любопытные сравнения приводит колумнист в газете «Washington Post». Андрей?
И, Малика, еще одна важная международная тема – это визит королевы Великобритании Елизаветы II в Ирландию. Что по этому поводу пишут газеты?
Да, Андрей, это исторические визиты. Как пишет газета «Таймс», если бы была официальная мера измерения счастья монархов, то можно было бы отметить успех государственного визита королевы в Ирландию и поставить достойную оценку. Вчера оценка достигла максимума по шкале, пишет газета. После 2 дней переговоров и подписания различных соглашений, которые больше имеют историческое значение и официальный характер, чем развлекательный, наконец королеве разрешили заняться ее любимым занятием конным спортом. Во время поездки на ирландскую национальную конюшню она встречалась с жокеями, кузнецами, а также тренерами и владельцами лошадей и конюшен. Речи велись в основном о скаковых конях и скачках, а также обсуждались возможные победы в будущем. Автор пишет, что если и были моменты, когда королева не улыбалась, то этого было так мало, чтобы заметить. Кстати, о том, что королева выглядела счастливой и радостной во время поездки в Ирландию, пишут многие газеты, в частности, ирландские. Как пишет газета «Гардиан», ирландские газеты писали о визите королевы в детальных подробностях, начиная с конституционных и политических последствий ее визита, заканчивая деталями наряда ее величества во время официального ужина. Андрей?
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Малика Рахманова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 18:21. И вновь у нас прямое включение из Минска на линии телефонной связи наш корреспондент столицы Белоруссии Игорь Корней. Сегодня Фрунзенский районный суд Минска вынес приговор по делу бывших кандидатов в президенты Белоруссии Владимира Никляева и Виталия Рымашевского и еще 4 участников так называемого дела 19 декабря. Напомню, что 19 декабря прошлого года состоялись выборы президента Белоруссии. Игорь, итак, расскажите о том, какие приговоры сегодня вынесены.
Да, таким образом Владимира Никляева суд приговорил к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года, Виталия Рымашевского к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Никляева, кстати, освободили из-под стражи в зале суда, а Рымашевский и другие фигуранты дела 19 декабря и без этого оставались на свободе под подпиской о невыезде. Ну, также вот суд приговорил главу избирательного штаба Владимира Никляева Андрея Дмитриева к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Его доверенных лиц Александра Федуту и Сергея Возняка к 2 годам лишения свободы условно с испытанием на два года. Заместитель председателя организации «Молодой фронт» Анастасия Палаженко суд осудил на 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком также в 1 год. Напомню, что 17 мая прокурор Андрей Кожевников просил Фрунзенский суд Минска приговорить Никляева к 3 годам лишения свободы со срочкой на 2 года, а Рымашевского гособвинение предлагало осудить на 2 года лишения свободы условно с испытанием на 2 года. Никляев уже заявил, что будет настаивать на полном оправдании, поскольку вместе со своей командой, своими единомышленниками, он был избит и задержан еще до начала митинга, то есть на площади Независимости 19 декабря активисты компании «Говори правду» не присутствовали вообще. Сегодня должен был состояться еще один суд. Приговор в отношении экс-кандидатов президента Николая Статкевича и Дмитрия Уса, а также участников акции Андрея Поздняка, Александра Колосковского, Александра Квиткевича, Артема Грибкова, Дмитрия Буланова, которые обвиняются в организации массовых беспорядков, отложен на неопределенное время. В связи с болезнью судьи оглашение приговора перенесено на другой день, и дата суда будет сообщена дополнительно. Но в любом случае сроки фигурантам дела из этой группы несоизмеримо более суровые. Ранее прокурор просил приговорить Статкевича к 8 годам лишения свободы, Уса к 7 годам, Колосковского к 8,5 годам, а Квяткевича, Буланова, Поздняка и Грибкова к 4 годам лишения свободы, всех с содержанием в колонии усиленного режима. Эксперты не исключают, что власти взяли паузу умышленно, раздумывая над тем, что делать дальше. Ранее МИД России выступил с заявлением, в котором содержалась критика столь неадекватных приговоров в отношении демократических активистов. Евросоюз и США сегодня пригрозили белорусским властям новыми визовыми и экономическими санкциями. В условиях глубокого финансового кризиса, который охватил Белоруссию в последние месяцы, полная изоляция страны может белорусским властям дорого стоить. Ну, к тому же официальный Минск надеется с помощью России получить как минимум 3 миллиарда долларов из антикризисного фонда Евразес. Однако этого будет явно недостаточно, чтобы залатать образовавшиеся финансовые дыры. Поэтому надо будет искать источники финансирования в других частях света. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Продолжаем программу «Время свободы». В российских городах все чаще возникают ситуации, когда на месте парков и скверов строятся бизнес-центры, автостоянки и многоэтажные дома. Подобная история произошла и в Иркутске, где жители пытаются сохранить один из природных заповедников в черте города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Муниципальное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска» на территории рощи начало строить 8 малоэтажных жилых домов. Жители предместья Глазкова вышли на защиту лесного массива. Люди говорят, что сосны, которым уже по 200-300 лет, даже в тяжелые военные годы не рубили на дрова. Продолжает член инициативной группы Татьяна Колмакова.
Ребятишки в какой-то веке ходили даже ягоду сюда собирать, ягоду и грибы собирали. И все здесь, мы, когда маленькие дети были, мы запрещали им что-то ломать. Тут все, они ходили, просто играли на поле. Мамаши ходили сюда гулять с ребятишками в рощу в эту. А сейчас вот так вот безжалостно вот все вырубили. Вы сами видите, посмотрите, что творят они.
Один раз глазковцы уже защитили Кайскую рощу от вырубки, когда в прошлом году они узнали, что чиновники запланировали проложить через лесной массив автомагистраль. Люди проводили акции протеста, участвовали во всех публичных слушаниях по внесению изменений в генеральный план города, писали о проблеме во все возможные инстанции. Теперь пришлось начать все сначала. Члены инициативной группы написали обращение к прокурору Иркутской области, в приемную президента России, губернатору региона и спикеру законодательного собрания при Ангаре и в другие инстанции. Депутат городской думы Алексей Колмаков предложил иркутянам провести сход и пригласить на него мэра Иркутска Виктора Кондрашова и депутата законодательного собрания Иркутской области по их округу Татьяну Семейкину. Сход собрали, пришло около 100 человек, но мэр не приехал. От власти присутствовали только депутаты. Решили провести еще один сход, потому что для жителей было принципиально важно лично от мэра услышать его позицию по стройке. Во второй раз собралось уже больше 100 человек. Глава города приехал. Вот что сказал ему член инициативной группы Николай Конищев.
Народ ждет одно сейчас решение. Приостановить это дело. Первое. Все остальное, что мы сейчас вот здесь говорим, что разбираться будем, да, это будет время. И это мы знаем, как у нас в стране разбирается годами. За это время не только вот этот первый комплекс построит, а вы еще не знаете, там есть проекты второго комплекса. То есть будем говорить, это пробный камень. Если вот это построят, и там будут строить, и дальше будут строить. Все вот убеждены в этом.
Интересно, что решение о выделении земельного участка под строительство на территории Кайской рощи в декабре 2006 года подписал экс-мэр Иркутска, почетный гражданин города, а ныне член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Якубовский. Депутат Заксобрания Татьяна Семейкина заявляет, что сделал он это незаконно. В 2006 году она была депутатом городской думы и утверждает, что свое решение Якубовский не согласовывал с депутатами, а должен был.
Этот вопрос был направлен в прокуратуру, и прокуратура сейчас будет разбираться, потому что идет несоответствие. Документ о 12 парковых зонах принят, и все решения по этим вот и парковым зонам должны проходить через решение Думы. Не имели права просто так выделять этот земельный участок.
Всех желающих высказаться мэр выслушал и заявил о своем решении.
На сегодняшний день оставшуюся стройку все останавливаем. Здесь сейчас разбираемся с этим зданием. Это единственный вопрос, который будет мне сейчас звучать. Если там деревья больше не срублены, лично пересчитаю все деревья, если хотите. Поставлю на них метки и распишусь, чтобы больше деревьев не вырубали. Территорию рощи будем уточнять. Стройку сейчас останавливаем. Находим, кто выделял как. Могу там, не знаю, инициативной группе потом письменно сообщить, кто по моментам, кто чего подписал, с ксерокопиями и так далее. Остановить стройку мы можем. На 2-3 года я точно протяну по судам. Мы будем отбиваться. Если те люди, которые заплатили деньги, а они хотят получить свои деньги обратно, у них тоже семьи, дети, они заплатили деньги за квартиру. Если они выиграют по судам, то суд обяжет меня. Выдать им эти квартиры.
Иркутяне отчасти остались довольны решением главы города, рассказывает член инициативной группы Надежда Просветова.
Нас пока устраивает то, что стройку они останавливают. То есть мы все-таки надеемся, что мы рощу отстоим, что этот дом в конце концов снесут, восстановят, значит, эту Кайскую рощу. И потом будем силами жителей вот прилегающих улиц поддерживать, значит, порядок какой-то, значит, чтобы там было чисто. Ну и будем ходить контролировать, как бы кто ни начал строиться.
По словам Надежды Просветовой, они решили также подготовить исковое заявление в суд, чтобы суд признал незаконным строительство, признал нарушение природоохранного законодательства и нарушение конституционных прав людей на благоприятную окружающую среду. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии вынесены приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты по делу о беспорядках в Минске во время оппозиционной акции 19 декабря. Владимир Никляев осужден на 2 года лишения свободы с 2-годичной отсрочкой наказания. Виталий Рымашевский получил 2 года условно. В Сирии сегодня при разгоне силами безопасности очередных акций протеста были убиты 4 демонстрантов. 3 человека погибли в городе Хомс, еще один в Санамине, это к югу от столицы Сирии Дамаска. В 49 российских городах началась 7-я общероссийская голодовка в защиту прав детей на качественное бесплатное дошкольное образование. В акции принимает участие 165 человек. Сенат США сегодня рассмотрит проект закона о санкциях в отношении российских чиновников, причастных к гибели в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. военный атташе Израиля Вадим Лейдерман, высланный из России, пытался получить секретную информацию о военном сотрудничестве России с другими странами, заявляют сотрудники ФСБ. Израильские власти называют эти обвинения безосновательными. Дмитрий Медведев своим указом поручил Министерству юстиции отслеживать, в частности, выполнение решений Конституционного суда и постановлений Европейского суда по правам человека, касающихся России. В Хабаровске прошла акция предпринимателей с требованиями улучшения инвестиционного климата и снижения страховых взносов. Сопредседатели партии «Правое дело» Леонид Гозман и Георгий Бофт объявили, что выйдут из руководства этой партии. По их словам, они не хотят мешать новому лидеру «Правого дела», которым, вероятнее всего, в ближайшее время станет миллиардер Михаил Прохоров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня международная. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в эти часы проводит непростые переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Сможет ли Вашингтон добиться согласования безопасной израильско-палестинской границы? В Москве сегодня открылась большая конференция, посвященная 90-летию Андрея Сахарова. Почему сегодня правозащитные идеи в России менее популярны, чем в эпоху перестройки? В Минске вынесены новые приговоры белорусским оппозиционерам. На этом фоне поговорим об отношениях Москвы и Минска. Расскажу о том, что в центре Москвы готовится акция под названием «Девочки против призыва». Ее организует инициативная группа «Другой журфак». Участницы этой акции собираются выразить протест против системы призыва в российские вооруженные силы и призвать власти ввести контрактную систему службы в армии. Я беседую об этом с креативным директором инициативной группы «Другой журфак» студенткой Ксенией Ратушной.
Наша акция, она призвана снова обратить внимание людей на проблему призыва и подать ее в неожиданном ключе, поскольку наши основные организаторы, девочки, мы решили подать эту проблему вот в необычном ключе и сделали акцию «Девочки против призыва». Это будет митинг с элементами марша, девочки будут маршировать в милитаре, и будут еще отдельные какие-то моменты, которые лучше посмотреть уже на самом митинге.
А мальчики могут присоединиться к девочкам?
Мы как раз и рассчитываем на то, что мальчики придут посмотреть на девочек, которые маршируют в милитаре.
А в чем, собственно говоря, идеологический смысл вашей акции? Чего вы добиваетесь?
Мы считаем, что армия по призыву, она абсолютно абсурдна, и в России совершенно необходимо вести армию по контракту, как это сделано во многих развитых странах. Это решит огромное количество проблем, избавит молодых мужчин, которые только закончили университет или собираются получить высшее образование, избавит их от необходимости тратить год своей жизни на что-то непонятное. Защищать родину должны те, кто чувствует к этому способности и призвание. Проблемы есть, их нужно решать, и мы, собственно, показываем, как мы видим направление, в котором необходимо двигаться.
В последнее время движение против армии по призыву становится значительно более живым, я бы сказал. В Москве, пожалуй, недели не проходишь, чтобы не состоялась та или иная акция, там, какого-нибудь молодежного яблока или других организаций, которые выступают против призыва. Вы как-то координируете с ними свои действия или речь идет просто о частной, отдельной инициативе?
Нет, это абсолютно частная инициатива. Это акция не финансируется никакими партиями. Все средства собирали сами участницы. Это личное наше высказывание.
А это художественное высказывание или политическое?
И художественное, и политическое одновременно высказывание. Мне кажется, что только политическое в данной ситуации, оно работает намного хуже. Всегда должна быть какая-то красивая, интересная художественная составляющая.
Креативный директор инициативной группы «Другой журфак» Ксения Ратушная об акции «Девочки против призыва». Полностью интервью с Ксенией. Рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Власти Израиля отрицательно отреагировали на предложение президента США Барака Обамы возобновить переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке на основании признания границ, существовавших до так называемой шестидневной войны 1967 года. Сегодня в Вашингтоне проходят переговоры между Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, рассказывает Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, сегодня прибывший в Вашингтон по приглашению Конгресса США, отреагировал на заявление американского президента первым. Он отверг его предложение, заявив, что оно поставило бы под угрозу население Израиля и оставило бы за границами целый ряд крупных еврейских населенных пунктов. «Я ценю усилия президента США в достижении мира, но палестинское государство не должно появиться за счет исчезновения государства Израиль», — сказал Нетаньяху. За несколько часов до вылета в Вашингтон израильский премьер также напомнил, что ожидает от Обамы ратификации обязательств, которые Израиль получил от США еще в 2004 году, и которые включали в себя пункт о том, что Израиль не должен будет отступать к границам 1967 года, так как эти границы он не в состоянии защищать. В последней речи президента Обамы отсутствует намерение соблюдать обязательства предыдущей американской администрации, считает председатель парламентской коалиции Израиля Зеев Элькин.
Надо сказать, что это весьма странное заявление с учетом того, что его предшественник на этом посту президент Буш в свое время, когда Израиль принял решение пойти на очень тяжелый для себя жест, а именно программу выхода из сектора Газа, так называемая программа размежевания, то Соединенные Штаты через специальное президентское послание Буша, утвержденное и в Конгрессе, и в Сенате, гарантировали Израилю, что как в рамках его этого одностороннего шага Соединенные Штаты обязуются не требовать возвращения к границам 1967 года. Поэтому заявление Обамы напрямую противоречит письму президента Буша и гарантиям, официально взятым на себя Соединенными Штатами, что, в общем-то, ставит серьезный очень знак вопроса под то, насколько Израиль сможет продвигаться в процессе мирных переговоров, базируясь на международных гарантиях. Потому что если нарушаются данные гарантии просто через несколько лет, то один из основных принципов мирного процесса, когда каждая сторона полагается на гарантии гарантов мирного процесса, и в первую очередь Соединенных Штатов, один из этих принципов перестает работать.
Анализируя заявление президента Обамы, израильские политологи сразу вспомнили высказывание Абы Эвена, который был министром иностранных дел Израиля с 1966 по 1974 год. Эвен, будучи сторонником мирных инициатив, называл границы 1967 года границами Освенцима, обосновывая это тем, что в этих границах население страны будет подвержено постоянной опасности. Депутат парламента Израиля Михаэль бен Ари сформулировал сегодня ту же мысль короче, заявив, цитата, что Обама заложил под Израиль бомбу в обертке от конфеты. Палестинская сторона также не высказала удовлетворения речи американского президента. Пресс-секретарь, контролирующий сектор Газа террористической группировки «Хамас» Сами Абу Зухри заявил, что, еще одна цитата, «Обама нуждается в уроке. Мы не признаем Израиль ни при каких обстоятельствах и возмущены вмешательством в наши внутренние дела». Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры» и автор Ольга Серебряная.
Российские блогеры традиционно недолюбливают телевидение и стараются его не смотреть. Иногда, впрочем, выбора нет, например, в случае спортивных состязаний. Но даже в этом формате телевидение блогеров не устраивает, рассуждает онлайн-комментатор спортивных событий портала «Лента.ру» Александр Поливанов.
В России уже стало традицией, что крупнейшим российским федеральным каналам полностью наплевать на фанатов, болельщиков. На недавнем чемпионате мира по хоккею, например, Первый канал умудрился показывать игры сборной России в записи с опозданием на 10-15 минут. А ведь сборная России по хоккею – это команда, которая способна привлечь к экранам телевизоров десятки миллионов человек. И все эти люди хотели посмотреть матч в прямом эфире. Или, допустим, вам надо посмотреть обычный матч чемпионата России. Вы платите деньги, подключаете тарелку, включаете телевизор, садитесь в нетерпении. И дальше начинается ужас. Потому что одно дело смотреть «Реал Барселона» и совсем другое матчи российских команд. Я в данном случае имею в виду не качество футбола, а качество картинки. Не то что камеру на линии вне игры не всегда найдешь, так порой не видно, как забивались голы. Тусклая картинка с одной-двух камер и комментатор, который находится не на трибуне, а следит за игрой вместе с вами по ящику, отбивают желание смотреть футбол больше, чем реклама «Виагры» в перерыве заниматься любовью. В России много говорится о том, что детей надо отвлекать от улицы, компьютера и вредных привычек с помощью спорта. Но такие вот спортивные трансляции, наоборот, вредны. 5 минут матча «Томь-Амкар» без современной инфографики, оперативной статистики, необычных видов с разных камер, многочисленных повторов с любой точки стадиона, да и еще и нередко не в прямом эфире, и детей ни за что не заставишь смотреть ни футбол, ни российское телевидение в целом.
Однако проблемы качественного телевидения часто находятся по ту сторону телекамеры. Разочарование блогеров другим недавним громким телесобытием пресс-конференции президента Медведева поясняет обозреватель портала «Политру» Андрей Левкин.
Все это не было пресс-конференцией. Очень просто. Что такое пресс-конференция? Есть тема, по ней и задают вопросы. Допустим, про Магнитского. Президент отвечает, что ответил, но следующий вопрос, например, состоит в предложении уточнить фразу «В этом тоже нужно разобраться и установить круг причастных лиц, как российских, так и заграничных». Вы кого имели в виду из заграничных? Браудера? Ну, раз уж теперь все открыто, так бы и выяснили, что у президента на уме по данной теме. Но тут следующий вопрос выбирается из зала, так что после этой темы встает некая парочка вопрошающая. Дмитрий Анатольевич, а что из того, что вы делаете сейчас для нашей страны, вы считаете, останется потом в истории России уже на долгие годы? Какая же это пресс-конференция? Тут форматная загадка. К какому жанру можно отнести встречи первых лиц Российской Федерации с прессой, собранной в промышленных масштабах? В том числе прямые мосты и другие формы общественно-политической организации населения у телевизоров. А из проблемы формата следует, что вообще непонятно, за что именно отвечают премьер и президент по должности. В данный момент они вообще...
Западная блогосфера недоумевает в связи с последними высококультурными скандалами. Жесткой реакцией дирекции Каннского кинофестиваля на глупую и неудачную шутку Ларса фон Триера и истерикой, которую устроила одна из членов жюри Международной букеровской премии по поводу провозглашения лауреатом американского романиста Филиппа Рота. Комментировать заявление Ларса фон Триера, который сказал в среду, что понимает Гитлера, затем извинился, а чуть позже был объявлен персоной нон-грата на фестивале, возможным не представляется. Слишком уж они были неуклюжими. Поэтому блогер портала Pajiba.com Стивен Ллойд Уилсон пытается оправдать решение дирекции фестиваля.
В своем заявлении дирекция умудрилась сначала сказать, что защищает свободу слова, а потом назвать комментарии фон Триера неприемлемыми, недопустимыми и противоречащими идеалам гуманности. Но при этом они же не возражали, что на фестиваль приехал Мел Гибсон, известный своими антисемитскими высказываниями, да и не сняли с показа фон Триеровскую меланхолию. Дирекцию легко обвинить в ханжестве, но на самом деле в ее решении есть смысл. Фон Триер никакой, конечно, не нацист, он просто идиот. Не думаю, что фестиваль объявил бы фон Триера персона нон грата, если бы он серьезно заявил о своих нацистских убеждениях. Его болтовня на пресс-конференции вообще не имела никакого содержания. Это была позорная в своей бессвязности неудачная шутка. Фон Триера изгнали с фестиваля не потому, что дирекции пришлось не по душе его идеи, а как раз за бестолковую болтовню вместо идей. Поддержка свободы слова не обязывает давать слово невнятно бормочущему пустобреху. Стандарты осмысленности еще не цензура.
О скандале вокруг международного букера пишет в блоге «Нью-Йоркера» Мейси Хелфорд.
Известие о том, что международный букер, эту премию вручают каждые два года пишущему по-английски не британскому автору, получил Филипп Рот, было несколько омрачено другой странной новостью. После объявления решения, входившая в жюри Кармен Келлел вышла из его состава и поступок свой объяснила так. Во всех своих книгах Рот талдычит одно и то же. Когда его читаешь, создается ощущение, что он сидит у тебя на лице и не дает дышать. Келлел – основательница издательства Virgo Press, публикующего произведения, вышедшее из-под пера женщин. В 1996 году в этом издательстве были опубликованы мемуары бывшей жены Филиппа Рота Клэр Блум, а через два года Рот обыграл произошедшее в романе «Мой муж коммунист». Там жена предает мужа, публикуя откровенную книгу. Если принять все это во внимание, драматизм заявлений Келлел становится понятнее, но не покидает ощущение идиотизма. Если ты согласилась быть членом жюри вместе с двумя другими людьми, надо уметь уважать решение большинства. Тем более, что о вероятности такого решения было известно за много месяцев. Больше сказать о поступке Келлел нечего. Но последнее слово все равно за Ротом. Говорят, что у него неплохо получается превращать реальные ситуации в романные.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии вынесены приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты по делу о беспорядках в Минске во время оппозиционной акции 19 декабря в день президентских выборов. Владимир Никляев осужден на 2 года лишения свободы с 2-годичной отсрочкой наказания. Виталий Ромашевский получил 2 года условно. В Сирии сегодня при разгоне с силами безопасности очередных акций протеста были убиты 4 демонстрантов. В 49 российских городах проходит 7-я общероссийская голодовка в защиту прав детей на качественное бесплатное дошкольное образование. В акции, которая продлится 3 дня, принимают участие 165 человек. Президент России Дмитрий Медведев своим указом поручил Министерству юстиции отслеживать выполнение решений Конституционного суда и постановлений Европейского суда по правам человека, касающихся России. Общественное движение «Наша столица», которое возглавляет предприниматель Александр Лебедев, намерено вступить в Общероссийский народный фронт, создаваемый по инициативе Владимира Путина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сахаров выходит из моды?
Комментарии экспертов.
Политолог Юрий Чаусов о том, как Белоруссия ожидает кредитный транш.
В блогах Свободы.
Девочки против призыва. Ксения Ратушная о том, зачем добиваться профессиональной армии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Международному валютному фонду в ближайшее время предстоит принять решение о назначении нового главы МВФ после вынужденной отставки его прежнего директора Доминика Стросс-Кана. Список основных претендентов на этот пост уже сформирован, но кого из них следует поддержать России? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Неожиданная и скандальная отставка французского финансиста Доминика Стросс-Кана с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда стала поводом для дискуссий не только о его преемнике, но и о принципах формирования руководства МВФ, а также о его прежней и будущей политике в целом. Россия на официальном уровне в этих спорах фактически не участвует, что, по мнению экспертов, вполне объяснимо. В отличие от 90-х годов минувшего века, когда помощь фонда для нее была жизненно необходима, сейчас его роль в формировании финансово-экономической политики страны сведена к минимуму. Тем не менее, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, процесс выборов нового руководителя МВФ для России все-таки имеет значение.
Важно в свете того, что МВФ активно участвует в решении долговых кризисов в развитых странах, и, конечно, нам, как стране, которая имеет достаточно большой объем золотовалютных резервов, конечно, достаточно важно, чтобы фонд здесь какой-то нашел оптимальный выход из сложившейся ситуации. Второй момент связан с тем, что все-таки сейчас в мире наблюдается некое напряжение, да, по поводу состояния резервных валют. Россия, как держатель значительных золотовалютных резервов, конечно, заинтересована в том, чтобы, в том числе с помощью МВФ, какие-то были найдены новые, может быть, финансовые инструменты для того, чтобы можно было сбережения, так сказать, более надежно размещать.
Иначе говоря, российским властям на посту главы Международного валютного фонда будет важен не столько тот или иной конкретный человек, сколько та политика, которую эта финансовая организация под его руководством будет проводить в будущем. По словам главного экономиста управляющей компании «Финам-менеджмент» Александра Осина, с этой точки зрения Доминик Стросс-Кан Россию вполне устраивал.
Та политика, которая проводилась Стросс-Каном, политика так называемого нового кейнсианства, политика, связанная с финансовым регулированием, финансовой накачкой экономики, она, в принципе, показала свою эффективность, на мой взгляд. Если мы слишком быстро начнем реструктурировать долг, никто не даст гарантии, что инвесторы все равно не побегут в сырье, и тогда регулировать, контролировать инфляционные риски будет значительно сложнее финансовым властям. Поэтому нужен человек, который будет проводить ту же политику, что и Стросс-Кан, на мой взгляд. Если мы говорим, что кризис, скажем так, свободного рынка, он создал предпосылки для усиления роли государства в экономике в среднедолгосрочном периоде.
Тем не менее, некие неформальные предпочтения Россия уже обозначила. В среду в Минске Совет глав правительств стран СНГ, в заседании которого участвовал и Владимир Путин, поддержал выдвижение на пост директора-распорядителя МВФ председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко. Однако, продолжает Александр Осин, такое согласие со стороны России еще ни о чем не говорит.
Конечно, для России, в принципе, был бы интереснее кандидат свой, то есть Григорий Марченко, глава Нацбанка Казахстана. Но здесь, конечно, нужно все это согласовывать и со странами БРИК, пока это как бы еще вилами на воде писано.
Помимо выходца из Казахстана Григория Марченко, в списке кандидатов на сегодня уже немало достойных экономистов и финансистов, как из ведущих, так и из развивающихся стран, которым бы хотелось изменить негласную традицию. Она предполагает, что главой МВФ непременно должен быть европеец, в противовес Всемирному банку, который возглавляют американцы. По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, В таком разделении определенная логика существует.
Вообще говоря, вот очень такой принципиальный аспект назначения нового главы, конечно, заключается в том, что все-таки МВФ – традиционная организация, которая, ну, как бы очень активно представляла интересы США, просто в силу, так сказать, структуры своего капитала, да, в силу того, что США там основной акционер. И поэтому назначение представителей Европы, ну, по сути, в какой-то степени отражает такое желание более взвешенно проводить политику, потому что сейчас все-таки в мире, так сказать, две такие основные резервные валюты, это доллар и евро. Но, мне кажется, применительно к нашему российскому интересу, здесь очень важно, чтобы человек, представляющий руководство МВФ, фокусировался не только на проблемах развитых стран, но и на проблемах развивающихся рынков.
Таким образом, наиболее вероятным проходным кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда на сегодня является нынешний министр финансов Франции Кристин Лагард, которая в случае избрания станет первой женщиной главой МВФ. Эта кандидатура, как считает главный экономист управляющей компании Finam Management Александр Осин, вполне может устроить и Россию, поскольку она, судя по всему, продолжит политику прежнего руководителя фонда.
Мне симпатично, допустим, высказывание Кристин Лагард, которое она делает, в частности, по рынку европейских облигаций. Вот она недавно высказывалась о том, что ни при каких условиях не будет реструктуризации долга, что, в принципе, означает, что будут согласовываться эти условия для рынка. Мне понравилось ее высказывание в конце 2010 года, когда она назвала рынок овечьим, когда вышло уже решение ФРС по количественному ослаблению, рынок все равно не рос, но как бы она видела, что рынок должен подрасти. Мне кажется, что этот как бы кандидат, он будет проводить политику аналогично той, что проводил бывший глава МВФ.
Согласно регламенту МВФ, решение об избрании его руководителя принимается простым большинством голосов членов исполнительного совета, в который входят 24 директора из стран, основных акционеров фонда. Но, как правило, это лишь формальность. Все необходимые согласования проводятся ранее и кулуарно.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» регулярно исследует настроение россиян, в том числе и эмоции, которые они испытывают. Сегодня в рубрике «Радио Свобода. Общественное мнение» мы расскажем о том, как обстоит дело с оптимизмом у респондентов социологической компании, какие группы прежде всего заявляют о том, что они с оптимизмом смотрят в будущее, от чего больше зависит оптимизм, от возраста, благосостояния, профессии или чего-то еще. Слово ведущей рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи предложили людям выбрать, какие три слова из перечисленных на карточке, точнее всего, отражают их настроение в последнее время. Весной 2011 года более трети опрошенных на первое место поставили слово «оптимизм». В чем же секрет российского оптимизма? Об этом доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта ФТЕРИ, фонда «Общественное мнение».
Мы видим четкие закономерности между какими-то социальными позициями россиян и их ощущением оптимизма. Но прежде всего я хотела бы сразу же сказать, что мужчины и женщины одинаково оптимистично смотрят в будущее. Наиболее, конечно, яркой характеристикой, которая влияет на оптимизм, является возраст. Возраст – это то, что прежде всего форматирует наш оптимистичный взгляд в будущее. Наиболее оптимистичные россияне, мужчины и женщины до 35 лет. Более половины людей этого возраста ощущают чувство оптимизма. Далее, в средний возраст достаточно такая стабильная ситуация, и уже после 55 лет резко снижается чувство оптимизма и у мужчин, и у женщин. Это понятно, это переживания по поводу возраста, болезней, ну, просто отсутствие каких-то уже планов на будущее, приходят другие заботы, иные проблемы. Соответственно, чувство оптимизма сменяется какими-то другими настроениями, ощущениями. То есть возраст это, наверное, самая важная черта, которая и физиологически, и, наверное, культурно определяет наше чувство позитивного отношения к будущему, к времени.
А материальное положение респондентов как-то влияет на их оптимистический настрой?
К сожалению, оптимизм – это черта, которая созвучна кошельку. И россияне, которые имеют материальные проблемы, они реже говорят об оптимизме. И это не случайно. Это, конечно же, когда у тебя нет проблем материальных, тебе легче строить планы на будущее – Хотя тут можно поспорить и предположить, что вполне возможно люди оптимистичные, они более активные и мобильные, и они способны заработать деньги, и они способны найти свое место в жизни, и, соответственно, у них есть эти деньги. Я не знаю, что первично, оптимизм людей или их страсть к достижениям, к тому, чтобы выстраивать карьеру, зарабатывать деньги. Однако данные показывают, что люди с материальными проблемами менее оптимистичны. Россияне же, которые не испытывают никаких материальных проблем, они наиболее оптимистичны.
А где больше оптимистов, в селах или в городах?
По месту жительства серьезно каких-то различий нет. Видимо, все-таки возраст и материальное положение более влияют на чувство оптимизма. Однако тревожит тот факт, что жители мегаполиса Москва наименее оптимистичны. Только где-то четверть москвичей говорят о чувстве оптимизма. В селах примерно треть. То есть достаточно спокойные такие позиции мы видим.
А чем вы это объясняете?
Понятно, что Москва – это город небезопасный, город очень тревожный. И пребывание здесь предполагает, что, конечно, ты ставишь перед собой очень высокие горизонты. Ты очень многого хочешь добиться, и ты видишь рядом очень такую плотную конкурентную среду. Поэтому оптимистичные планы достаточно сложно выстраивать, когда ты видишь, что люди добиваются еще большего, намного большего, чем можешь ты добиться. А в селе люди достаточно равны, в малых городах они достаточно равны, и в этой ситуации они, наверное, ощущают оптимизм наравне друг с другом. Конкурентная среда в крупных городах нервирует людей, и они, к сожалению, вынуждены постоянно пересматривать свои жизненные планы, они нервничают, и чувство оптимизма здесь может сбавляться, сбиваться вот этой конкурентной средой.
Вы сами себя к кому относите, к пессимистам или к оптимистам?
Ой, всегда к оптимистам, поскольку я понимаю, что это единственный секрет долголетия. Моя бабушка, которой 86 лет, всегда на вопрос, как здоровье, говорит, по возрасту, все хорошо. И она всегда оптимистично настроена, и в ней доза оптимизма просто зашкаливает. Я думаю, что это основной секрет того, что она, пройдя войну, сейчас чувствует себя прекрасно и выращивает правнуков.
Говорила социолог Лариса Паутова. Итак, мы видим, что прежде всего оптимистичны молодые и обеспеченные люди. А на другом полюсе – жители российской столицы, где условия жизни, похоже, просто не способствуют проявлению оптимизма.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас на волнах Радио Свобода передача «Время гостей». Какой видят сегодня Россию участники неофициальной ленинградской культуры 70-х годов прошлого века? В программе сегодня участвует художник, писатель и политик Юлий Рыбаков. Это продолжение цикла передач «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Ведет программу мой петербургский коллега Виктор Рюзенков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группировка обвиняется в убийстве граждан Узбекистана, Киргизии.
Распродавать госсобственность, за которую белорусские власти цеплялись с середины 90-х, вынуждает острый финансовый
кризис. Через систему антикризисного фонда
ЕВРОЗЭС. В принципе, мы считаем, что развивающиеся страны должны получить представительство.
Бен Ладен не был мучеником. Он был массовым убийцей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.